Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Дорогие радиослушатели, сейчас у нас рубрика «Открытка от постороннего». Она для специалистов, для тех, кому со стороны видней. И у нас в студии доктор филологических наук, профессор, один из ведущих специалистов нашего города Юрий Константинович Руденко.
Открытка от постороннего.
Культура и власть. Конфликт или сотрудничество? Вышла эта статья в университетском сборнике «Истории и культура» в 8-м выпуске «Впечатления ученого о реформах». Реформах в театральной жизни и о реформах в образовании.
Я, конечно, очень тяжело переживал перестройку как крушение, которое не было необходимостью. Необходимым было оторвать, извините меня за резкий образ, оторвать властвующие зады от властных кресел и посадить туда людей, которые не хотели бы властвовать, а хотели бы только благо своей стране и своему народу. Так вот, было разрушено все, кроме того, что властвующие зады остались на своих властных креслах. Только они тут же сменили идеологические вывески и тому подобные вещи. Вот. Так я считаю, что 21 век – это век ликвидации господства идеологии и идеологических противостояний в классическом 19-20 веков смысле. Мы живем в эпоху, когда начинает формироваться идеология, базирующаяся на ментальностях. Наша сегодняшняя, я считаю, президентская политика, хотя он, конечно, этого не формулирует, да и нельзя формулировать, потому что это сразу будет сужать сферу воздействия. Но она стоит на том, что надо оздоровить, восстановить, дать воздух для дыхания, чтобы проявлялся, вырастал тот самый русский национальный менталитет. А национальный менталитет, он уходит корнями в глубочайшие вековые традиции. Человек обычно не подозревает, какой менталитет в нем живет. Вот, потому что он формируется в самом младенческом, молочном возрасте, впитывается младенцем от тех людей, которые за ним ухаживают, которые его купают, которые его кормят, его баюкают, которые носят его на руках, которые сидят при его болячках младенческих. Вот тогда он зарождается. Вот не удалось разрушить русскую ментальность, несмотря на все жуткие процессы, которые происходили в 90-х годах, именно потому, что ментальность русского народа была слишком укорененной, и она не позволила этого. И это чувствовали и все те, кто этим занимался, и все те, кто из-за бугра командовал. Они злобятся, они этого не могут понять. Они поэтому в жуткой злобе находятся. Но мы, живущие здесь и принадлежащие себе, мы не можем этого не чувствовать. Мне, например, смешно смотреть, как дергаются англичане в своих попытках делать эти самые провокации. Там Скрипалей сочиняют или там химические атаки в Сирии сочиняют. Это настолько похоже на кукольный балаган. А западный человек этого не видит. Он слишком отгорожен от подлинных процессов, отгорожен как раз этим флером масс-медиа. Они все это закрывают.
Юрий Константинович, вы сейчас заговорили о самом существенном, очевидно. Но для того, чтобы мы вспомнили о своих корнях, для того, чтобы опирались именно на свою культуру, на свои традиции, для этого все-таки нужны некоторые условия. Чем должна помогать власть, если мы идем в одном направлении, в одну точку конечную?
Ну, власть... Она должна быть, как это не покажется парадоксальным, она должна стараться быть над схваткой. Она не должна стоять на одной какой-то из крайних позиций. Оппозиции всегда крайности, чреваты крайностями. Они только тогда и начинают вызревать, когда они доходят до своих краев. Вот власть должна синтезировать, стоять над ними и уравновешивать эти противоречия. Она должна как бы делать то, к чему призвана и чем является сама культура по сути своей. То есть она должна извлекать из всего, что происходит в действительности, что происходит в социальной сфере, трудовой, в общественной взаимоотношениях. Она должна извлекать то ценностное, что там рождается. Потому что нет идеологии, которая бы была абсолютно правильной. Ее и быть не может. Если говорить о светских идеологиях, они не могут быть абсолютно правильными. Они всегда являются крайностями. Но в противоречии между крайностями, противоположностями, и рождается истина. Эта истина сама по себе растет, и можно помогать ей расти. Или... глушить ее, мешать ей расти. Вот власть должна помогать расти всему конструктивному, где бы оно ни прорастало. И в этом ее задача.
Это была рубрика «Открытка от постороннего». Комментарий ведущего филолога Северной столицы, доктора филологических наук, профессора Юрия Константиновича Руденко.
Желтый пар петербургской зимы, желтый снег, облипающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Иннокентий Анинский, 1910 год.
Книга поколений.
В эфире «Петербургский автограф», у микрофона ведущая Ольга Смирнова. В нашей студии искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. 9 февраля 2019 года мы отметили 175 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Кони. Это удивительная личность в истории. Он родился в 1844 году, умер в 1927 и оставил о себе славу как выдающийся российский юрист, государственный и общественный деятель. Но его книга «Воспоминания. Суд, наука, искусство» из воспоминаний судебного деятеля заставляет нас говорить о том, что его деятельность в высшей степени была приближена к искусству. и его контакты с литераторами, людьми искусства нас тоже сегодня интересуют. Пожалуйста, Андрей Петрович.
Анатолий Федорович Кони – это совершенно уникальное явление в истории русской культуры и русского искусства. Я говорю искусство, потому что он довел речь на суде, судебную речь, до уровня уникального художественного творчества.
И литературными задатками обладал, несомненно.
Конечно.
Писал потрясающе, как литератор.
Кони оставил огромное литературное наследие, которое сегодня читается с колоссальным интересом и звучит очень современно порой. Но даже и те вопросы, которые, может быть, звучат несовременно, и которые мы соотносим с XIX веком, все равно обличены в такую совершенную художественную форму, в такую совершенную словесную форму, что действительно творчество Кони хочется рассматривать как художественное творчество, как литературное наследие. Хотя он юрист, строгий юрист, который следовал букве закона, и его работы по юриспруденции, конечно, должны рассматриваться как научные. Это труды ученого, юриста, правоведа, это сфера правоведения. Но таков XIX век, что искусство речи на суде было поднято до небывалого уровня виртуозности в плане именно своего словесного наполнения. Люди ходили на известных адвокатов. Не на суд, как обыватель, чтобы посмотреть, кто кого любил и кто кого убил, кто кого разорил и кто что украл, а послушать известного адвоката, как на представление. То есть в XIX веке во многом и благодаря герою, о котором мы сейчас с вами говорим, во многом благодаря и Анатолию Федоровичу Кони. Искусство речи на суде, искусство адвокатского монолога было доведено до небывалого художественного уровня. Адвокатам аплодировали. Когда они выигрывали дела, их порой выносили на руках из зала суда. Их чествовали, как героев дня. И суд превращался в театральное представление. Но, может быть, это слишком... Это некоторая вульгаризация сказать, что суд был театром. Суд – это, конечно, особенно вот русский суд в XIX веке. Вспомним дела революционеров, многие уголовные дела. Это, прежде всего, трагедия преступления. Трагедия совершенного преступления и трагедия раскаяния грешника, осужденного преступника. И все же вот благодаря особенному словесному наполнению адвокатских речей судебное заседание рассматривалось и отчасти как зрелище. Но эта традиция идет еще со времен Древней Греции. Древние греки ведь обожали сидеть в судах и собраниях. Они любили суды гораздо больше, чем театр. Но вот в XIX веке, когда мы знаем, сколько проблем, терроризм, тайные революционные общества, многое другое. Трудно, конечно, сказать, что вот люди ходили на суды как на представление. Но они ходили туда как за уникальным впечатлением, особым каким-то вот опытом. И этот опыт был не юридическим, узнать вот за что карают и как карают. Этот опыт был прежде всего эстетическим, потому что слово брал совершенно уникальный судебный деятель Анатолий Федорович Кони.
Ну, давайте вот напомним о беспрецедентном деле Веры Сосулич.
Да. Дело очень важное, интересное. Это веха в русской истории и, конечно, в русской судебной истории, в истории юриспруденции, но и в истории словесности. Опять-таки, благодаря тому, что вот речь адвоката напоминает нам о том, что действительно словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, и словом можно повернуть ход судебного заседания, повернуть ход судебного дела, развернуть суд в пользу интересов обвиняемого и превратить обвиняемого, в общем-то, в невиновного человека. И это очень важно. Так вот, Вера Сосулич, русская революционерка, социал-демократ, стреляла в генерал-губернатора Петербурга Трепова. И представьте себе, была оправдана после такого жестокого преступления. Председательствовал на суде присяжных Анатолий Федорович Кони. Дело было произведено довольно быстро, и Анатолия Федоровича предупредили, что желательно не затягивать с вынесением приговора и окончательным исполнением дела. И был также сделан намек, что, конечно, очень желателен обвинительный приговор. И Анатолий Федорович Кони совершенно неожиданно сказал, что не может ничего обещать, что дело может повернуться в пользу обвиняемой, что она может быть оправдана. Это рассердило высших судебных чиновников, потому что все готовились к обвинительному приговору. И вот благодаря ораторскому искусству Кони, благодаря тому, как он умело взвесил все «за» и «против», был вынесен судом присяжных оправдательный приговор. Это был уникальный случай, и об этом мало говорили и в советскую эпоху, потому что нас в школе так уж учили. Такова была вульгарно-социологическая история, что революционеров только преследовали, только казнили, только карали. И вот это уникальный случай. Социалистку, революционерку, террористку, говоря современным языком, оправдывают, потому что вина Трепова тоже была колоссально. Но там были взвешены все улики, все за и против, все обстоятельства дела. Она мстила за товарища. И Кони все это блистательно взвесил, проанализировал. И в результате получили оправдательный приговор.
Он ведь был еще и очень тонким психологом. Ему всегда было важно добраться до сути, до истоков проступка, скажем так.
Да, конечно, конечно. Тут не только вот чисто начетническое знание законов. Нет, Кони был человеком высочайшей культуры. Давайте несколько слов скажем о его жизненном пути. Анатолий Федорович Кони родился в 1844 году в Петербурге. Его отец был по образованию врачом, но ни дня не работал как врач, не практиковал, потому что был очень увлечен театром, увлекался театральной деятельностью и пытался сделать актерскую карьеру, и в то же время был литератором, писал пьесы и занимался литературной деятельностью, очень любил историю театра и был завзятым театралом. Мать будущего талантливого юриста Ирина Семеновна была писательницей и актрисой. Она писала пьесы и играла на сцене. То есть литературная жизнь семьи, вот если можно так выразиться, семья жила литературной жизнью. То есть гуманитарная жизнь семьи была очень насыщенной. Это и посещение театров, это чтение, изучение языков. То есть мальчик жил в среде, которая была и литературно богатой, и вообще очень литературно насыщенный. Дополним к этому еще и то, что юноша учился сначала в училище Святой Анны, потом с 1858 года во второй Санкт-Петербургской гимназии. А это, как известно, была одна из лучших гимназий Петербурга. Достаточно сказать, что там учились сыновья Пушкина Александр и Григорий, выдающийся русский путешественник Миклуха Маклай, позднее народный артист СССР Евгений Мравинский, основатель нашего ТЮЗа Брянцев, многие другие выдающиеся деятели.
И наш автор, искусствовед Андрей Петрович Дьяченко заканчивал
советское
вторую
время,
гимназию.
Да, да, это факт. Она не была тогда гимназией, а советской школой. Но вот вернемся к образу Анатолия Федоровича Кони. Итак, после гимназии он хотел поступать на математический факультет Санкт-Петербургского университета. И с успехом поступил, причем поразил преподавателей математическими способностями. Один из профессоров, который принимал у него экзамен по тригонометрии, решил вот просто так, видя, что мальчик очень талантливый, задать ему несколько вопросов, которые были абсолютно вне программы, абсолютно не принадлежали к числу программных вопросов. И Кони блестяще на них ответил. И тогда профессор поднял его сзади за локти и сказал: «Я вас покажу ректору, вот я прямо вас сейчас к нему отнесу». Вот такой вот необычный глагол – отнести талантливого абитуриента ректору университета, чтобы вот представить его ему. Не знаю уж, отнес ли профессор абитуриента ректору, скорее всего, это была шутка, но представил. Так сложилось, что после событий 1861 года университет на некоторое время был закрыт, и Кони поступил на юридический факультет, но уже Московского университета. На некоторое время переехал в Москву.
Вы имеете в виду год отмены крепостного права?
Да, да.
И с чем связано?
Это было связано со студенческими волнениями очень сильными. Вы помните знаменитые слова Некрасова: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» Бурление в обществе было очень сильное. Настолько сильное, что вот университет пришлось закрыть временно. А тут вот молодой абитуриент Анатолий Кони хочет делать карьеру математика, потом передумал и выбрал юриспруденцию. И, наверное, прекрасно, что он выбрал, потому что иначе мы потеряли бы гениального юриста, хотя, а может быть, бы приобрели гениального математика. История не терпит, если. Но очень важно, что он обладал разносторонними способностями. Мыслил и древнеримским контекстом, и древнегреческим. Отсюда обилие званий, степеней, наград. Все они были заслуженными. Тем более, что человеком он был неудобным, не был конформистом, никогда не был конформистом, всегда был честнейшим человеком в своей профессии. Несмотря на это, он завоевал колоссальный набор медалей, разного рода наград, званий и степеней. И это очень важно.
Вот мне кажется, очень важно напомнить радиослушателям, что он щедро дарил сюжеты своей адвокатской практики писателям, его современникам, в частности, сюжет «Воскресенье»,
да,
тонкий психологический, такой драматичный сюжет он подарил Льву Николаевичу Толстому.
Совершенно верно, да.
Он помогал Антону Павловичу Чехову, потому что он вернулся с Сахалина с смятением в душе, скажем так. Увидел там конечно же, и беспредел полный, и невозможные условия жизни осужденных. Поэтому он вынужден был консультироваться с Анатолием Федоровичем Кони и получил исчерпывающую помощь от него.
Да, он активно помогал писателям, и действительно, юридические сюжеты – это рай для писателя. И то, что Анатолий Федорович Кони помогал писателям создавать те или иные произведения, делился своим жизненным опытом, делился своими накопленными им и наблюдаемыми им жизненными ситуациями с писателями, это очень и очень важная страница в истории русской литературы. Без него не было бы нескольких значительных произведений, где фигурируют юристы, слушаем мы речи на суде, видим изломанные человеческие судьбы и то, какую роль играют в исправлении этих судеб или изменении просто этих судеб. Юристы, судьи, все это очень важно. Роман «Воскресенье» Льва Толстого был необыкновенно популярен и встретил целый шквал самых разнообразных мнений. Как известно, дважды был экранизирован, один раз в Италии, и сегодня фильмы эти смотрятся с колоссальным интересом.
Поскольку Кони был членом общества попечения о семьях ссыльнокаторжных, судьба этих людей, конечно, его волновала, особенно детей. И в своих воспоминаниях об Антоне Павловиче Чехове он написал: «Нужна была решимость талантливого и сердечного человека, отзывчивую душу которого манила и тревожила мысль о том, что происходит в далекой, отрезанной от материка области, где под железным давлением закона и произволом его исполнителей влачат свою страдальческую жизнь сотни людей, сдвинутых вместе без различия индивидуальности, бытовых привычек и душевных свойств». Он высоко очень оценил этот гражданский подвиг Антона Павловича Чехова, который поехал и познакомился с жизнью ссыльнокаторжных на Сахалине.
Да, поездка Чехова – это уникальное событие в истории русской литературы, русской публицистики и истории тоже, потому что это уже исторический факт, и это литературный факт. Что касается Кони, то он был неравнодушен к судьбе обездоленных и угнетенных, он был благотворителем, он во многом помогал бедным. И он был сторонником того, чтобы совершенствовать этику, и этику судебную, и параллельно с этим еще и военную, и медицинскую этику, потому что и медицина, и военное дело были теснейшим образом связаны с юриспруденцией. Некоторые биографы Кони даже считают, что он был основоположником российской медицинской этики. Ну, до него высказывались, конечно, мысли о том, что нужно упорядочить правила поведения врача, создать кодекс, ведь знаменитая клятва Гиппократа – это тоже кодекс правил, которые регламентировали этику врача. Но вот Кони довел медицинскую этику до уровня науки, до уровня строгого кодекса правил, который он сам разрабатывал. И в советское время, вот очень интересно, давайте перенесемся в советский период. В советское время, когда царские юристы были не востребованы, мы все помним, что говорили большевики о царских юристах, это и царские сатрапы, это и халуи, это и прислужники царя. Никто их не называл служителями Фемиды, а наоборот. И Ленин в статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» сказал: «Разоблачение комедии суда», хотя суд был не только комедией. Вот. Но мы все помним, что говорили большевики о старой школе юристах. И вот, тем не менее, Анатолий Федорович оказался востребованным. Благодаря чему? Благодаря своему авторитету, как человека очень порядочного, честного. Благодаря своим огромным знаниям. В советское время он преподавал в нескольких учебных заведениях. Причем он преподавал там гражданское право, уголовное право. И вот эти три предмета – военная этика, медицинская этика и судебная этика – оказались востребованными в первые годы советской власти. И в 20-е годы к ним был большой интерес. Действительно, каким быть советскому врачу? Кодексы поведения базировались на тех знаниях, которыми обладал Кони и которые он передавал молодым юристам. Так что, к счастью, он избежал репрессий, оказался востребованным в годы советской власти. Он умер в вполне благополучных для того времени условиях в 1927 году, избежав репрессий, угнетения, травли, как старый интеллигент. Хотя многие юристы, конечно, были под прицелом большевиков, и вот еще раз хочу подчеркнуть, их называли сатрапами царизма. Про Анатолия Федоровича никто, так сказать, не решался, никто его им не считал, потому что в нем видели, прежде всего, уникального знатока, правоведа и уникального человека. Так сложилось, что искусство речи на суде в 20-е годы умирает. Но никто же не будет называть высокохудожественными произведениями речи обвинителей, которые участвовали в политических процессах 30-х годов. Никто же не объявит прокурора Вышинского наследником Кони. Не хочется даже вспоминать эту страшную эпоху, хотя правоведы ее изучают, да, читают эти протоколы, но это страшные документы. И так сложилось, что в советский обиход речь адвоката на суде пришла через зарубежное кино. Я был совсем маленьким, когда огромной популярностью пользовались фильмы «Веские доказательства» и «Свидетель обвинения». Эти фильмы собрали огромную аудиторию в нашей стране, многомиллионную, именно потому, что мы увидели адвокатов, которые защищали обездоленного, защищали неоправданно оклеветанного человека в обоих случаях. И мы тогда не знали, что существует особый жанр в западном кино – судебная драма, по-английски courtroom drama. Да, у нас такого жанра не было, к сожалению. Хотя были вот вкрапления в фильмах «Угрюм река» и «Братья Карамазовы», когда мы на экране видели адвокатов и слышали судебную речь. Даже небольшим тиражом в 60-е годы была издана книга «Искусство речи на суде». Но вот сама культура посещения суда ради какого-то филологического удовольствия, эстетического удовольствия, услышать фрагмент предельно красивого русского языка, да еще такой фрагмент, который влек за собой, возможно, оправдание невиновного или, наоборот, осуждение виновного, поприсутствовать в суде, где существует дуэль, состязательный процесс обвинителя и адвоката, и оба, возможно, красноречивы, даже вот само слово «судебное красноречие» ушло куда-то в прошлое. Спасибо двум фильмам, в одном случае выдающийся английский актер Лоутон нам помог осознать красоту адвокатской речи, в другом случае бедный неказистый следователь, которого играл Андре Бурвиль, помогли нам понять, что вот судебное заседание – это еще и эстетическое удовольствие. Это наслаждение красотой слова, и вслед за этой красотой слова – наслаждение торжеством правды. И мы не знали тогда, потому что в середине 20 века Кони был непопулярен, мы не знали или, может быть, не хотели слишком глубоко погружаться в прошлое, какое у нас у самих замечательное наследие. В магазинах старой книги. Я помню, что на видном месте под стеклом среди дорогих подарочных изданий лежала книга в издательстве Ивана Сытина, которая называлась «Отцы и дети судебной реформы». Это капитальный труд Анатолия Федоровича. Но вот так сложилось, что он существовал в виде антикварной книги. На него надо было либо потратить сотни рублей, оклад инженера нужно было потратить, чтобы купить подарочное издание Кони дореволюционной печати.
Наследие в советское время Анатолия Федоровича Кони вообще не переиздавалось?
Нет, оно переиздавалось, конечно, небольшими тиражами, вот в научных изданиях, как правило. Он не был популярен как писатель. И никто не рекламировал, не советовал нам, не рекомендовал его как писателя. Но я знаю, что сборники статей издавались, и статей, и речей, потому что большевики были благодарны ему за оправдание Веры Засулич, так что в общественно-политической литературе этот процесс был хорошо описан советскими историками. И статьи самого Кони тоже в виде сборников, но опять-таки небольшим тиражом издавались. Мы увидели, как прекрасно выглядит адвокат, который защищает невиновного.
Андрей Петрович, все-таки насколько глобально это была личность, какой высокий интеллектуал, что вот спустя 175 лет со дня рождения его помнят, и надеемся, что в более полном объеме познакомиться и с творческим наследием Анатолия Федоровича.
Это ведь и чтение замечательное. Помимо того, что это, конечно, уже литературные памятники, это такой блок текстов, который даст хорошее знакомство с историей, ну, в частности, с историей юриспруденции, с историей судопроизводства. Это уникальный опыт. И в этом отношении я завидую тем, кто впервые будет читать статьи и книги Кони. Это действительно уникальное чтение, это наслаждение, это приобщение к правде. И при этом он хорошо знал быт, русскую жизнь. И не только знал ее особенности, но и имел свежие идеи, что и как можно улучшить в этом мире, сделать мир добрее и справедливее.
Вы слушали рассказ искусствоведа Андрея Петровича Дьяченко. 9 февраля 2019 года исполнилось 175 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Кони, выдающегося российского юриста, государственного и общественного деятеля.
Все с этим городом навек, и песни, и душа, и черствый хлеб, и черный снег, любовь, тоска, печаль и смех, обида, горечь и успех. Вся жизнь, что на глазах у всех, горит, летит спеша. Что будет, радуюсь тому, пою о том, что есть. Пылать здесь сердцу моему и разрываться здесь. Михаил Дудин.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Продолжаю передачу. Продолжаем цикл программ «В поисках смыслов». И рубрика у нас «Наука и религия». Есть информационный повод для нашей встречи и для нашего разговора. В Санкт-Петербургской духовной академии прошла интересная научная конференция. Ученые, богословы, философы, специалисты самого разного уровня попытались понять, а что же такое сознание человека. Понять этот феномен сознания не удавалось еще никому. Я представлю нашего собеседника с нами сегодня в студии петербургского автографа, протоиерей Кирилл Копейкин. Он кандидат богословия, кандидат физико-математических наук, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии и директор научного центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Вот спросим отца Кирилла, почему сейчас именно проводили организаторы эту конференцию, что нового, какое новое знание она вам принесла.
Здравствуйте. Дело в том, что сейчас самые вообще важные и самые финансируемые научные проекты – это проекты исследования сознания. В 2013 году был запущен в Америке проект «The Brain». Его финансирование 3 миллиарда долларов. В 2014 году был запущен в Европейском Союзе Human Brain Research Project 1 200 000 000 евро. Ну и немножко меньшие по объему китайские и японские проекты исследования мозга и сознания. Ну и, наверное, все помнят, что 1 сентября 2017 года наш президент Владимир Владимирович Путин, выступая на открытом уроке, сказал, что искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего мира, и тот, кто первым сможет сделать его, тот станет властелином мира. Но это сразу фраза его вызвала бурную реакцию во всех средствах массовой информации. И, в общем, понятно, что эти исследования действительно очень актуальны, но есть большая проблема. Дело в том, что наука, она традиционно исследует мир объективирующими методами. И если мы пытаемся описать сознание или мозг при помощи хорошо известных нам объективных методов, то мы самое главное, что, собственно, составляет суть сознания, не охватываем. А именно, прежде всего, сознание обладает таким специфическим качеством субъективности. Вот если мозг – это просто тело, такое же физическое тело, как все остальные, то как он вообще может породить субъективность? Это первая огромная проблема. Вторая проблема заключается в следующем. Наше сознание, оно всегда на что-то направлено. Я о чем-то думаю, беспокоюсь по поводу чего-то, чего-то боюсь. То, что на вот, научном языке называется интенциональностью. Если мозг – это просто атомы и пустота, как он может быть о чем-то? Он просто есть. И вот понятно, что здесь без включения какого-то дискурса, который подразумевает описание личности, не обойтись. И вот, собственно, такой дискурс – это дискурс теологический, который говорит о личной вовлеченности человека в мир, в отношения с другим человеком, с Богом. И поэтому нам, организаторам этой конференции, представилось естественным рассмотреть проблему сознания с учетом теологического дискурса.
6 докладов заслушали участники, ваш был последним. Вот из тех предыдущих 6 докладов, которые прозвучали, какой бы вы отметили, какой показался интересным и перспективным, и почему?
Вы знаете, ну, на мой взгляд, все доклады были интересными. Я давно знаю всех докладчиков, и для меня неожиданностей не было. Ну, вот особенно хотелось бы отметить доклад Александра Яковлевича Каплана из Московского университета. Он является...
МГУ это, да?
Да. Он является... руководителем лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ. И вот для меня очень ценно, что в отличие от многих других физиологов, которые занимаются только вот чисто такими...
материальным миром, да?
Да, физиологическими действительно проблемами, Александр Яковлевич как раз вот он сделал доклад, что мы — это не только наш мозг. Ну вот знаменитая есть книжка «Мы — это наш мозг». На самом деле, действительно, мы нечто большее, но вот каким образом это нечто большее появляется, да, это большая проблема. И я думаю, что то, что Александр Яковлевич приехал на нашу конференцию, принял в ней участие, ну, мы с ним давно знакомы, в общем, говорит о том, что физиологи сегодня уже тоже начинают осознавать значимость этой проблемы, несводимости сознания только к мозгу и только к физиологическим проявлениям.
Но поскольку это люди, работающие именно с материальными объектами, люди науки в чистом виде, они какую практическую пользу из своих исследований хотят извлечь? Чем они хотят помочь человечеству на пути поисков смыслов?
Ну, знаете, мне кажется, что ученые, когда они что-то ищут, они ищут просто потому, что это интересно. И какой-то практический результат, он, может быть, будет потом очень нескоро даже. Главный интерес, который заставляет ученого искать, это именно, ну, поиск истины, это именно интерес. Когда...
Хотят создать думающего робота, мыслящего, реагирующего на ситуации какие-то.
Нет. Сейчас стоит, в общем, достаточно простая, ну вот первая задача, которую пытаются решить сегодня исследователи, в частности, вот Михаил Альбертович Лебедев, который работает сейчас в
Соединенных Штатах,
да. В Дюкском университете, да, он является одним из ведущих мировых специалистов в области нейроинтерфейсов. Вот. Так вот, сейчас одна из основных задач – это попытка создать нейроинтерфейс, то есть чтобы мы научились управлять, ну, скажем, компьютером или автомобилем не при помощи рук, не при помощи мышки или руля, а просто вот непосредственно усилием мысли. Но здесь есть действительно большие продвижения, но до настоящих нейроинтерфейсов еще далеко.
Но... Должны сказать нашим радиослушателям, что приехать Михаил Лебедев не смог, он по видеосвязи был участником и гостем конференции. А вот что касается вашего доклада, он о чем? На каком языке вы говорите с учеными? Что вы им пытаетесь объяснить?
Ну, не объяснить, а просто я пытаюсь найти общий язык. Для того, чтобы этот общий язык был, прежде всего, мне кажется, нужно обратиться к языку науки. Я физик по первому образованию. И, вы знаете, вот в 20 веке наука обнаружила совершенно потрясающие вещи. Дело в том, что, смотрите, как физика описывает мир. Мы моделируем мир при помощи математических уравнений, чисел, которых в природе нету. Числа есть только в нашей внутренней психической реальности. Я могу увидеть 3 яблока или 2 стула, но я не могу увидеть число 2 или число 3. И вот каким образом получаются числа? Они возникают в результате реализации процедуры измерения, когда я к одному элементу мироздания прикладываю другой элемент мира. Наши теории, они описывают не мир сам по себе, а они описывают только структуру отношений. И поэтому физические теории, они оказываются открыты для содержательной интерпретации. И вот такая минималистическая интерпретация классической физики, она была дана выдающимся немецким философом Эммануилом Кантом в работе «Метафизические начала естествознания», написанной в самом конце XVIII века. Он говорит, что для того, чтобы использовали мы могли математику для описания мира, мы должны предположить существование некого, ну, если так можно выразиться, субстрата этой математики. И вот этот вот субстрат математики, который подразумевался Кантом, это есть то, что он назвал материей. И вот такого рода материалистическая интерпретация, она действительно была, ну, эффективной вплоть до начала XX века. Потому что в XX веке возникли две совершенно революционные теории. Это теория относительности и квантовая механика. И вот они на самом деле заставляют нас, до конца это и не произошло еще, но они вынуждают нас по-новому осмыслить этот мир. Проблема сознания и психики, она становится сегодня действительно актуальной.
А можете сделать так, чтобы и мы приблизились к пониманию сущности этого вопроса? Вот с точки зрения философов, богословов, преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии, что такое с вашей точки зрения сознание?
Вы знаете, сознание определить невозможно, потому что определить – это значит определить, то есть выйти за его границы, а выйти за пределы своего сознания мы не можем. Мы находимся всегда внутри него. На самом деле все, что вот мы видим, мы не видим реальность, как она есть на самом деле, ну, то, что называется с точки зрения Бога. Вот, кстати, на этой конференции одна из тем, которые я касался в своем докладе, это работа очень интересного американского психолога Дональда Хоффмана. Он вполне такой академический ученый, он работает в Калифорнийском университете в Ирвайне. Вот. И вот Хоффман говорит следующее, он говорит, что почему мы не можем решить проблему сознания? Причина заключается, с его точки зрения, в том, что мы думаем, что реальность такова, как мы ее видим. Когда-то мы, например, думали, что Земля плоская, потом поняли, что это не так. Когда-то мы думали, что Солнце вращается вокруг Земли, потом поняли, что это не так. Теперь мы думаем, что окружающий мир состоит из тел. И Хоффман говорит, что вот почему философы и нейрофизиологи, они не достигают успехов. Потому что они не хотят пользоваться теми совершенно колоссальными прорывами, которые совершились в науке, ну, в первую очередь, в физике, в теории относительности и в квантовой механике. Вот тот мир, который мы называем физическим, он в определенном смысле слова психичен. Отсюда вытекают совершенно колоссальные последствия, ну, для каждого из нас, просто вот на уровне самого обычного человека. Это означает, что я своим состоянием души просто притягиваю к себе те или иные ситуации. Вот если я живу в мире тел, то тогда возникает то, что Сомерсет Моэм называл моралью оглядки на полицейского. Делай что угодно, лишь бы тебя не заметили. Правда? Вот я, скажем, украл деньги, и никто не видел. И я могу спокойно наслаждаться там, этой украденной суммой, ну, не знаю, купить, что я хочу, построить себе дворец, и ничего мне за это не будет. Но если я понимаю, что реальность, она обладает своего рода психичностью, то это означает, что на любое мое действие неизбежно последует со стороны мира ответ. Ну, потому что есть закон сохранения энергии. Даже не только на действие, на мысль мою. Я своей мыслью в той или иной степени влияю на окружающую меня реальность.
Отец Кирилл, скажите, пожалуйста, вы наверняка часто слышите такое понятие, как общественное сознание. Многие очень тревожатся по поводу этого совокупного общественного сознания, потому что оно характеризует атмосферу в государстве, в обществе, столкновение разных общественных сознаний в мире порождает конфликты, в том числе межрелигиозные, конфессиональные.
Понимаете, ведь мы же пользуемся вот этим выражением как некоторой метафорой. Хотя мы видим удивительный совершенно факт, что, например, когда мы, ну, описываем какие-то исторические процессы, да, мы говорим о том, что, скажем, Россия хотела, а Франция не могла, а Англия там противилась. То есть государство и общество, они действительно ведут себя, как если бы они тоже обладали каким-то эквивалентом сознания, воли. Причем это вот эта совокупная воля, это совокупное сознание, оно вовсе не является суммой сознания отдельных личностей. Это очень сложно. Но если предположить, что все бытие на самом деле психично, то такой вывод, он кажется, ну, вполне естественным, логичным.
То есть Эта научная конференция в какой-то степени помогает и осмыслить место человеческой души в современной картине мира, да?
Я бы сказал, что мы сейчас только находимся в начале этого пути. Вообще, это самый главный вопрос, потому что вот выдающийся австрийский физик Эрвин Шрёдингер, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии, говорил, что вот когда задают вопрос, в чем вообще главная задача науки, говорю, что задача науки заключается не в том, чтобы сделать какие-то полезные приспособления, гаджеты, компьютеры, мобильные телефоны и так далее.
Да сделали уже, а счастья нет.
Да дело даже не в этом. А он говорит, что главная задача науки на самом деле заключается в том, чтобы понять, кто мы такие, какое место мы занимаем в мироздании. И Шрёдингер подчеркивает, что эта задача, она решается не отдельной какой-то наукой, скажем, там, биологией, да, или физикой, а она решается только всей совокупностью наук. И мне кажется, что, собственно, вот этот вопрос, кто мы, откуда мы пришли, куда мы идем, этот вопрос, который, собственно, есть главный вопрос теологии. Теология, пытаясь ответить на этот вопрос, который, мне кажется, волнует каждого человека просто, просто не все себя всегда в этом отдают отчет, но он, конечно, волнует каждого. Теология для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, она в том числе использует и данные всех наук, которые изначально возникли именно в контексте теологическом, в контексте попыток понять место человека в мироздании.
Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели. Это была рубрика «Наука и религия в поисках смыслов», а в студии нашей программы мы принимали сегодня протоиерея Кирилла Копейкина. Отец Кирилл – кандидат богословия и кандидат физико-математических наук, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Научная конференция «Феномен сознания в контексте естественно-научных и теологических исследований» завершила свою работу. Вы слушали «Петербургский автограф». Программу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.